Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашем цикле мы поговорим об английской революции, но начнем, как всегда, с чтения на сегодняшний день святителя Феофана Затворника.
Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели, дорогой радиостанции «Радонеж». Очень рад, что вы мне стали еще меня как бы находить на Ютубе. Каждому новому подписчику я рад. Вот запоминаю, кто ко мне пришел. Вот, надеюсь, и сегодня прибавится. Так что заходите ко мне на YouTube, поговорим о том, о сём, о чем хотите, поговорим. Вот так вот, это такая площадочка у нас, чтобы обмениваться духовным опытом. А чтение святителя Феофана Затворника на сегодня, я вот так немножко начинаю путаться. Почему? Потому что потом нужно будет его немножко комментировать. А мне страшновато, но тем не менее решился, надо делать. Теперь читаю. «Сила Божия живет в церкви, и искренний искатель истины тотчас осязает ее и удостоверяется в истине. Это опытное удостоверение полагает конец всем вопросам и совершенно успокаивает. Кто же не хочет верить и, потеряв веру, начинает искать в церкви и христианстве не основание веры, а поводы, как бы оправдать свое неверие, тому никакие указания не кажутся удовлетворительными. Неверие же свое он считает основательным, хотя основания его мелочны и ничтожны. Того хочет его сердце, потому все и сносно». Постоянно меня вот сейчас в эти дни спрашивают, в том числе и вы, дорогие слушатели, и на Ютубе тоже, по поводу позиции Элладской церкви и Вселенского Патриархата. Это чтение было на сегодняшний день, но вот оно так уж пришлось. И возникают споры о том, что там какие-то политические соображения, кто-то хочет паству переманить и на этом слегка повысить свое благосостояние. И на самом деле все это просто борьба за раздел пирога. Может быть, кто его знает. Но не в этом дело, нам-то не в этом дело. Для нас, для православных христиан, для тех, кто искренне, как пишет святитель Феофан, считает себя таковым, важно только одно – что находится в чаше для причастия? Тело и кровь Христа или некая другая субстанция? Вот это для нас важно. Нам важна в церкви благодать, потому что ей мы спасаемся, ей мы пропитываемся светом Божиим, мы спасаемся. Вот что для нас важно, а не политика. Ни в малейшей степени не политика. Вот я к тем обращаюсь, кто мне писал, что вот там Марнов не все говорит, потому что там приспосабливается как-то. Вот я сейчас не приспосабливаюсь. Я говорю то, что считаю нужным, верным. И я думаю, что это с позиции верующего человека истина. Но вот когда в нашей церкви начинаются разговоры о том, что есть католическая каноническая территория, православная каноническая территория, и нельзя пересекать границы, это есть прямое нарушение заповеди Христа, и это признак болезни. Хорошо, очень хорошо, замечательно, что подобные заявления не переходят в разряд действия. То есть церковь православная, наша православная церковь, русская православная церковь продолжает действовать по-прежнему, проповедуя на чужих якобы неканонических территориях. Но вот опять же к вопросу о благодати, об истинности церкви. Может быть, скажу сейчас еретическую вещь. Вот довелось побывать мне в действующем католическом храме, древнем, старинном, очень древнем храме. Я пришел просто посмотреть. Как музей пришел посмотреть. Но у чаши для святой воды, в которую они там руки опускают, я вдруг почувствовал, что-то есть. Есть что-то. Намоленность через апостольскую традицию. Намоленность. Поэтому, конечно, тот великий раскол XI века был страшен. Нынешний намечающийся раскол и признаки тления и гибели, наверное, еще страшнее. Не потерять бы самое главное наше сокровище. Хотя нам обещано до самого конца. Так что будем спокойны. Будем из мертвых переходить в живые. Ну ладно, давайте вернемся в наш 17 век. В нем немножко сегодня будет повеселее, потому что там события, там люди яркие. Очень яркие люди, по которым неизбежно мы должны пройти. Но самое гигантское событие 17 века, это, конечно же, английская революция, она перевернула мир. С нее началось то, что не заканчивается никак до сих пор. Рождение нового человека, человека нового времени в массовом масштабе.
А почему не с голландской?
Масштаб не тот, и не та глубина преобразований, перепахивания людей. Английская революция прошла по людям, как танк траками перемалывая. Вот совершенно, абсолютно не считаясь с интересами человека, личности, с его мечтами, там, Шекспирами всякими. Всю романтику потоптала. Вот это революция. Поэтому нам интересно, нам все это интересно, как все это становилось. Кто сопротивлялся, в лица им заглянуть? Сознательно ли сопротивлялись? Вот что. Ну что, Яков I, Стюарт, натворил дел. Чисто субъективно он потоптал все, что построила Елизавета Первая, да, Елизавета Великая. Вот чисто субъективно по своему характеру. Делал ни то, ни так, ни там, и люди не понимали, что он вообще творит.
Может быть, он был просто дурак?
Нет, дурак он не был. Он стоял на позиции, что все для меня, и вот для себя, он для себя, да, как вот греб и греб. В результате вот и произошло то, что произошло. Напомню вам, что в 1620 году этот торжественный корабль «Мейфлауэр» отправился в Америку и основал городок Плимут. Там 102 переселенца. Всего до начала революции, за годы до начала революции, переселилось 65 тысяч. То есть это массовый исход. Пуритане, в основном пуритане, крайние пуритане, со сжатыми губами, белыми воротничками, в круглых шляпах и мозолистыми руками. Поехали работать, потому что в Англии им работать не дают. Там уже были голландцы. И вот от этого слияния голландцев и контактов, голландцев и англичан, и родится это прозвище Янки. Янкас, Ванька сыр. По-голландски Янкас, Джонни Чиз по-английски. Сыр любят, вот такие они. Ну, народ очень такой трудолюбивый, скучный. Народ постный, до предела постный. Но сделал этот народ, переселившийся, вот первые переселенцы, очень важное дело. Они протарили путь лишним людям. Корабль снаряжали люди побогаче. Самим работать трудновато на месте, поэтому забирали с собой бедноту. На кабальных страшных условиях. Вот сейчас вот интересно, догадается Илья Сергеев, на какой срок в рабство брали белых бедняков?
Может, лет на 50?
Подсказка. Пуритане более чем Новый Завет почитали Ветхий.
Вот как раз на 50 лет юбилей, когда нужно было отпускать на волю рабов.
На 7. Соплеменника можно брать в рабство только на 7 лет, не больше.
Вот это как раз-то я и забыл.
О, вот оно тут для того и мы и сидим, чтобы вспоминать такие интересные подробности. Но 7 лет обязаны и слуги. На 7 лет.
А когда начали в Африку ездить?
Уже ездят. Очень мало, с середины, вот когда вот революционные события пойдут, мы еще поговорим об этом, и в Африку будут ездить, вот там возникнут некоторые противоречия, но об этом впереди. А в 25-м году у нас Яков I умер, но на престол его встает его сын Карл I, Стюарт, человек красивый и внешне, и внутренне, но абсолютно не понимавший, что происходит. Вот если найти человека, просто потерявшегося во времени, был бы прекрасный король, например, где-нибудь в начале 16 века, в 15 веке, во время Столетней войны, он бы там на коне бы горцевал, в бой бы бросался первым. Но то, что происходило в его родной стране, прямо на его глазах он не понимал. Парламент, традиционный парламент английский, он считал средством денег достать. Вот надо королю денег. Для этого есть парламент. Парламент что-нибудь придумает. Надо что? Обратиться к парламенту. Он ведет новые налоги. Где-нибудь еще что-нибудь изыщет. Как-нибудь такое вот напридумывает. И все, и появятся деньги. А с кем воевать, это не дело парламента. Зачем воевать, вообще это не дело рассуждать кому-либо. А кто об этом будет рассуждать? Сам Карл I. И, конечно же, герцог Бекингем. Или кто-то из тех друзей, кому он доверяет. Внешне очень красивый человек. И вообще-то удивительно, если мы отбросим абстрактных рубенсовских теток того времени, толстомясых, да, портреты реальных людей того времени, они красивые. Эти люди красивые. Женщины красивые. Настоящие красавицы, жена Карла I, Генриетта, французская, ну, не знаю, она бы сейчас выиграла бы какой-нибудь конкурс красоты. Его сестра, родная сестра Елизавета Стюарт, вот, тоже смотришь, ну, парад красавицы. Удивительное время. А вот прежний эталон красоты этих рахитичных с высокими лбами высохших теток или толстомясых наоборот. Вот. Это все уходит, это постепенно отходит. И человеческое возвращается именно в старом мире. Деятели революции, портреты, они все один на одно лицо, они все не один не улыбаются, губы сжаты. Один долг у них, вот долг, как можно больше народу перебить. Карл воюет. Он воюет абсолютно непонятно для англичан. Для чего, с кем, куда, вот вопросы задают, не понимаю. Он тратит деньги. Тратит деньги, куда улетают деньги, непонятно англичанам совершенно. Деньги кончились, а воевать надо. А деньги кончились, их нет. Что делать? Обратиться к парламенту. И вот 29-й год, здесь 1629-й год, он пограничный. Король попросил у парламента денег. Парламент, одетый в черные, с белыми воротничками, в крупных шляпах, палата общин, принимает декларацию. Она из трех пунктов была, эта декларация. А первый пункт – тот, кто возвращает англиканской церкви признаки католицизма, внешний епископат, является врагом Англии. Второй пункт – тот, кто считает, что можно вводить новые налоги без парламента, является врагом Англии. Пальцем не показываю, кто является врагом Англии. Такая наглость, да? И третий пункт, самый приятный для Карла I. Тот, кто добровольно платит налоги, не утвержденные парламентом, является предателем Англии.
По поводу первого пункта я тут ничего не могу сказать. Это уже дела такие церковные, пуританские. А вот по поводу последующих двух, можно сказать, что по-своему они ведь правы. Действительно, кто разоряет страну? Только враг этой страны.
Они были правы, как сказать, по одной маленькой частице английских традиций и законов. По большей частище английских традиций и законов был прав король.
Я здесь как раз не о традициях и законах, а об очевидных вещах. человек, разоряющий страну, ее враг.
Человек, который потратил свое собственное достояние? Враг своего достояния, наверное, или враг себе?
Достояние страны – это не достояние короля.
Страна – это достояние короля, и народ ее тоже. Карла I переубедить в этом было невозможно, как никакого другого абсолютного монарха того времени.
Конечно, для короля, наверное, было привычно так думать и очень удобно, но если об этом говорить серьезно, то это явно несправедливость. Вот человек работает, трудится, рожает детей, воспитывает их, кормит, поет, одевает, обувает. И, в общем-то, из шкуры вон вылезает, чтобы как-то они нормально жили более или менее. И тут приходит какой-то дядя и говорит: а дай-ка ты мне половину того, что ты заработал. Даже если этот дядя от короля пришел.
Человек вкалывает день и ночь для того, чтобы не умереть с голоду и не смотреть, как умирают от голода его дети. А приходит какой-то дядя и говорит: отдай все! А иначе я отрежу тебе уши и выжгу тебе клеймо. Вот это было бы более правильно. И с точки зрения короля это справедливо.
Но есть же высшая справедливость.
Высшая справедливость с точки зрения Карла I назначила его королем.
Но не для того, чтобы он отворил беспредел.
Королевская воля не является беспределом. Мы не договоримся никогда на этот счет. Эти два мира несопоставимы. Но, опять же, надо здесь быть справедливым. Есть такая вещь, как милосердие. И Карл I был королем милосердным. Например, огораживание сгон крестьян с земли он запрещал. И довольно жестко следил за тем, чтобы не сгоняли крестьян с земли. Вот эти вот безобразные огораживания, когда овцы съедают людей, когда под пастбище. И копегольдеры, крестьяне по договору, по документу, арендаторы по документу, сгоняются правом владельца земли, лендлорда или сквайра, сгоняются с земли, и остается 2-3 пастуха там, где кормилась сотня крестьян, да? Они, идите куда хотите, умирайте, это ваше право. И вот это безобразие, этот беспредел. Карл видел и запрещал, потому что это бесчеловечно, действительно, это несправедливо. Но беда-то была в том, что английская беда была, или не беда, кто знает. Сейчас, что другая половина крестьян, фригольдеры, свободные держатели, были заинтересованы как раз в огораживаниях. Они хорошо жили. И страдания их братьев, им были дофини. Так вот, английское общество было расколото ровно пополам. Вот крестьянское общество. Там было все сложнее, конечно, чем это я сейчас сказал.
Мне кажется, это чем-то похоже на наше современное общество.
На любое. Заведи себе правитель, костяк, который будет тебя поддерживать, там, лавочников, там, кого-то, там, средний класс. И можешь наплевать на всех остальных. Так это. Вот, конечно, по-настоящему умный правитель не наплюет на всех остальных. По-настоящему умный. Но где его взять? Это вот вечная такая вот трагедия.
Помните притчу о винограднике? Когда хозяин отдал свой виноградник работникам, а они потом учинили там убийство. И он их этого виноградника лишил и дал другим. Вполне возможно, хозяин, то есть Бог, может и любого правителя лишить того, что он ему дал, то есть царство.
И головы придачу. Не только царство, так оно и происходит. Но простым бедным людям от этого не легче. Для людей этого поколения никакие перемены к лучшему не бывают. Бывает хуже, и тогда человек от отчаяния бежит или на большую дорогу выходит, или бежит. Вот как бедные англичане бежали, да, в Америку, ну, в разные места они бежали, скажем так. Как потом еще более бедные, несчастные, доведенные до положения скота ирландцы побегут. Это уже как бы камень в огород пуритан, это их работа была по превращению своих братьев крестьян, хоть и католиков, полнейший скот. И занимались этим превращением как раз героя революции. Король таких вещей не делал. Хотя лорд Страффорд, но это после убийства Бекингема, которое вы помните по книге «Три мушкетера», как его убивали, Бекингема, как его убили. Там даже имя убийцы верно названо, Фелтон, по-моему, да. Лорд Страффорд заменил его на месте главного фаворита Карла I. Вот. И он был послан наводить порядок в Ирландии. Его там ненавидели. Страшный человек, лорд Страффорд. Считали, что он полнейший зверь. Потом ирландцы поменяют свое мнение. Они считали, что страшнее лорда Страффорда никого быть не может. Вот Кромвель придет,
Они увидят, как, вот как по-настоящему страшно бывает, когда население городка сгоняют на рыночную площадь и истребляют поголовно. И город пустой, а на рыночной площади город трупов. Причем делают это, как сказано у нас в синодике опальных Ивана Грозного, ручным усечением. Вы представьте себе эту жуткую картину. Да, 20 тысяч трупов на одной только площади.
И Кромвель все это знал?
И Кромвель этим руководил, считая себя вправе, потому что это католики, это еретики. Надо же оправдать, да? Убить нельзя кого? Брата, христианина, человека. Но можно придумать так, что это не совсем человек. Или совсем не человек.
Нечто подобное происходило у нас в 20 веке. Убивали только потому, что не того происхождения. Ни рабочий, ни крестьянин.
Это очень удобная позиция. Нам сейчас странно это представить. Но ведь всего лишь в 19 веке наш соотечественник Миклуха Маклай первым научно доказал, что все люди на планете Земля принадлежат к одному биологическому виду. С ним спорили серьезные ученые. Ну как же так, они же черные. Какой же человек? Ну, может быть, человек в какой-то степени, но у него же какой-то вот, ну вот, он своими препаратами, там, черепами доказывал. Надо было доказывать. Вот представьте себе такое, да? У Ирландии вообще несчастная судьба. Она и до этого, то есть это колония в Англии, в худшем смысле слова, населенная белыми людьми.
Несколько лет назад читал про Ирландию, у них сейчас там проблема с их языком. Люди предпочитают говорить на английском. Ирландский язык вымирает, правительство делает все, чтобы этого не случилось, какие-то там меры принимаются, дотации, пропаганда, прочее, 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 но, тем не менее, люди предпочитают говорить на английском, а ирландский забывается.
И это очень жалко.
Жалко, да, это последние кельты, можно сказать.
Ну, шотландцы, баски еще. Жалко, конечно, жалко. Но посмотрим дальше по событиям, что их еще жальче станет.
Интересно, что люди, попавшие в такую зависимость колониальную, вместо того, чтобы как-то сопротивляться и, наоборот, за свою культуру держаться, они сами же ее и теряют.
Ну, ирландцы очень сопротивлялись. Они веками сопротивлялись, в том числе и с оружием в руках. Они получили независимость. Сейчас же Ирландия независимая, да, кроме Северной, конечно, кроме Ульстера. Добивались долго, добивались, но ведь там же... Ну, вот как раз в этом самом 17 веке и произойдет. И появится причина, по которой будет забываться ирландский язык. Причина эта очень сходна с той, что почему почти исчез в 20 веке латышский язык. Верхушка говорила либо по-немецки, либо по-русски. Так и в Ирландии глубшие земли были заняты английскими помещиками, которые говорили, естественно, на своем языке, и вся культурная жизнь шла вокруг элиты, вокруг вот этой вот элиты, англоговорящей элиты. Ирландский – это язык простонародья. И, кроме того, там время от времени проводились чистки.
Интересно, почему в Англии времен Вильгельма Завоевателя англичане не перешли на французский? Ведь верхушка вся говорила по-французски.
Верхушка говорила в основном на англосаксонском языке. Слишком мала была французская верхушка. Они оставили кучу слов. Этот Гийом, завоеватель, да, Тур, Тауэр, да, ну, видоизмененный. Произошел синтез. Потом все-таки большая часть населения Англии была свободные крестьяне, йомены, фригольдеры, свободные держатели. Само понятие «англичанин» означало «человек». Великая хартия вольностей, это 1215 год, она, наверное, впервые в европейской истории вводит понятие как не гражданин, не подданный, а англичанин. То есть все, вот англичане, англичанин имеет право, записано, да? А отсюда потом выводится понятие habeas corpus, то есть представьте тело, то есть право на правосудие. Его, конечно, нарушали, там всякие эти вещи были, но они формировались вот так. Своеобразная очень страна, в которой... Мы ушли далеко, в древность, сейчас нам этого не надо, мы так никогда революцию не совершим, не знаю, но мы вот надо к ней идти все-таки понемножку.
Тогда последний вопрос не по теме. Как вы думаете, Англия наш главный геополитический противник?
Англия всегда была, есть и будет нашим главным геополитическим противником. Ее филиал Соединенные Штаты, весь английский мир – это наш главный геополитический противник. Почему? Не потому, что они такие злые. Нет, совсем не поэтому, потому что мы даем альтернативу. мы единственные на планете Земля, даем альтернативу вот этому пути англосаксонской цивилизации, говорит, западной, англосаксонской, конечно, цивилизация, которая победила в наше время. Мы единственный камушек в ботинке интернационала определенной ориентации.
А какова наша альтернатива?
Православие, православный дух, общинное православное сознание. Не гуманизм, а милосердие.
А это разве не слова-синонимы? Ведь слово «гуманизм» происходит от слова «человек». То есть можно перевести слово «гуманизм» как «человеколюбие».
Нет, гуманизм – это когда человек ставится во главу как цель. Человек как цель. И из гуманизма выводится понятие прогресса. А если отдельных людей нужно переломать во имя прогресса, их надо переломать ради будущего.
Так это марксизм.
Марксизм – это проявление гуманизма, конечно. Он выводится из европейского гуманизма. Плоть от плоти. И тайная идеология, масонская идеология, конечно. Конечно, антихристианская, по сути своей. Но в наше время масоны, они приоткрыли здесь, что их целью, одной из их целей является дехристианизация мира. Открыто провозглашают освобождение человечества от христианской идеологии. А милосердие – это производное от любви. И мы можем милосердно ошибаться, милосердно делать не то, что надо. Может быть, боль причинять, но цель какая? Милосердие ведет к Богу, гуманизм ведет к человеку. Хорошо же, замечательно, паровая машина, да? Замечательно заменить мануфактуру фабрикой, то есть переделать мотор к мануфактуре, вышвырнуть при этом людей на улицу. Ну, товара-то будет больше. В конце концов, прогресс, да? Больше людей прокормится, в конце концов. А то, что эти сейчас сдохнут. Ну, как говорил отец-основатель этой, один из отцов-основателей этой идеологии, это предопределено, Жан Кальвин, да? Это предопределение. От них Бог отвернулся. А вы давайте, на вас Бог смотрит, вы давайте там делайте пиво, варите там. Овец стригите, шерсть там гоните, продавайте. Главное работать, чтобы вот так вот оно. Гуманизм штука жестокая, очень жестокая.
Однажды я услышал такое интересное слово – трудобесие. Есть трудолюбие, а есть трудобесие.
Ну, можно сказать и так. Хорошее слово вообще-то, применимо пуританам. В Англии у нас наступает период без парламента, правление без парламента. До 40-го года происходит такое дело. В 40-м будет создан парламент, который получит название «короткий». Короткий парламент, потому что его разгонят, не помню, через 3 недели, по-моему, продержится этот парламент. Главное событие этого периода – денег нет. Денег нет, денег все нет и нет. Все нетие и нетие денег. Вот. Где брать – непонятно. Вот. Потому что народ постепенно перестает платить налоги, потому что сказано, что никто же не хочет быть предателем интересов Англии. А денег надо, значит, надо их выколачивать. А включаются королевские суды. Приговоры все более и более жестокие. Вот как раз к позорному столбу выставляют известных людей. Уши обрезают известным людям. Клеймо выжигают. Но не за неуплату налогов, а за то, что они к этому призывают. Авторитетнейшие люди, пуритане, которых слушают, люди безупречные с внешней стороны, аскеты, трудоголики, трудобесы, да как их не слушать? Умные, начитанные, образованные, в писании сведущие, вот, в общинах пуританских, объясняющие принципы общественного договора, да, что король имеет право, что король не имеет права, потом их тащат к позорному столбу. Народ в черных одеяниях с белыми воротничками угрюмо смотрит на это. И все упрямее сжимаются неулыбчивые пуританские губы. И вообще в воздухе веет чем-то очень-очень нехорошим. Просто удивительно, какие вещи изобретает в это время король. Извлекаются из подвалов немыслимо уже старые забытые законы. Например, закон о том, что каждый землевладелец, имеющий доход от 40 фунтов в год с земли, должен быть рыцарем. То есть должен явиться ко двору и быть посвящен в рыцаре. Он доспехи не оденет, он на коня не сядет, да, там пивовар. То есть вообще это как бы воевать он не пойдет. А что делать? Щитовые деньги. старый древний английский закон. Всякий рыцарь, который не хочет идти на королевскую службу, платил щитовые деньги, на которые можно нанять воина. Вспомнили, это не применялось уже несколько столетий. Это с 15 века это не применялось, это дело. Вот, рыцарство как обязанность. Ну, рыцари, естественно, не потянулись ко двору. Там отдельные единицы тщеславные такие там ехали получать удар мечом по плечу и платить потом щитовые деньги. Вспомнили о корабельных деньгах. Корабельные деньги – это вообще закон, направленный против викингов. Оборона побережья от викингов, которых давно нет. Вот такие штуки. 1/20 часть была собрана, объявленного по всей Англии, сначала по побережьям графства, потому что вдруг викинги приплывут. Вот, потом уже по всей Англии. Надо сказать, что вот одна такая есть английская черта интересная, упрямство. Прутся они, убивайте, не буду платить. Я не предатель Англии, не буду и все. Принципиально не буду. Один вельможа, крайний пуританин, пошел на клеймо и обрезание ушей, отказываясь платить пустяковый, в общем-то, налог. Демонстративно не буду. На суд пошел. Подал в суд на короля. Но в суд, понятное дело, проиграл, принял репрессии. Это был первый такой мученик революции. Будет. Ну, а тем временем дурные советники, самый дурной из них был архиепископ Лонд. Он мечтал ввести такое англиканское вероисповедание в самых пуританских районах, в самых упрямых пуританских районах, а самым упрямым пуританским районом на островах была Шотландия. Шотландия не входила в состав Англии. Она была в личной унии, то есть один король, был свой парламент, свои законы, своя армия была у Шотландии, как бы независимое государство, язык еще был не совсем забыт. Архиепископ Лот, получив добро от Карла I, принялся насаждать пресвитерианство в такой полупапистской форме с епископами в Шотландии, включая горные ее районы. Он убедил короля, что ему достаточно будет 40 тысяч солдат, чтобы провести эту церковную реформу.
Серьезная цифра, 40 тысяч.
Ну, где их взять-то? Взять-то их где? Когда дойдет до дела, но я немножко забегаю вперед, когда дойдет до дела, соберут только 20. А когда дойдет дело до столкновения с шотландским ополчением, ну, это ополчение, конечно, не совсем, это армия, не останется ни одного, разбегутся все. То есть королевская армия, не дойдя до Шотландии, дезертирует. Так, отдельными подразделениями, так, чик-чик-чик, разбегались и нету. И он остался один, король. А война объявлена. Знаете, такая поговорка шотландская. Почему никто из англичан никогда килт шотландской не называет юбкой? Отгадка какая. Все те, кто это сказали, уже убиты. Ну, характер, национальный характер. Представить себе шотландца, не владеющего мечом, невозможно. Вот по тем временам. А горцы в особенности. Представить себе шотландца незнатного невозможно. Как у нас было в Грузии, куда ни плюнь, в князи попадешь, да? Так и там.
Видимо, горцы все похожи друг на друга.
Где-то, наверное, да, но они еще и шотландцы. Наученные в непрерывных междоусобицах. Клан на клан. Род на род. Вот я очень рекомендую слушателям прочитать роман шотландца Вальтера Скотта «Пердская красавица». Там шотландец, горец шотландец, оказался трусом. Причем он осознает, что он трус, и признается в этом представителем своего клана, а он из семьи вождей. И отнеслись они к этому как к заболеванию какому-то. Ну, может быть, мы что-нибудь придумаем, а? Вот ты вот как-нибудь, вот мы тебе поможем. Никакое презрение, ничего, просто это вот такое вот, ну, несчастье у человека. Невозможное, в принципе, чтобы шотландец был трусом. Тем не менее, он как не вылечился там. Забавно то, что когда король уходил на войну против шотландцев, сам шотландец, вообще-то говоря, стюарты, это шотландцы, Лондон ликовал, устроил иллюминацию, короля провожали на войну, желая ему поражения, в открыт кричали. А когда он вернулся, тайком он хотел тайком прокрасться там, тихонечко там как-то, ему устроили иллюминацию, король, потерявший армию, не вступив в сражение, а вступил в Лондон как победитель. Но издевательство открытое уже. Король теряет все рычаги управления. И пришлось парламент созывать. Потому что нужно армию собирать, денег нет. Ну, война, он взывает к патриотическим чувствам людей, членов парламента, наспех собранного. Кое-как недовыборы там прошли, чемнешка, это вот короткий парламент. Ну и получил. Отчитайся прежде за прежние деньги. Куда деньги дел, король? Это первое. Второе. Накажи дурных советников. И третье. Дай обязательство не собирать больше налогов без парламента, и мы дадим тебе денег.
Но ведь разумные требования.
Ну, вполне разумные требования. Ну, если считать, что сдай нам друга на расправу, друзей на расправу, это, конечно, как бы не очень.
Если твой друг преступник, и на его руках кровь, придется?
Ну, придется куда деться. Даже такому, в общем-то, ну, нетрусливому человеку, как Карлу, пришлось. Но первый раз он этот парламент разогнал. Он за что и получил название короткого. И все. Король утратил, по существу утратил власть. Ситуация вышла из-под контроля необратимо уже. Возникает парламентская милиция. То есть вооруженный народ. Лавочники, там, всякие, там, извозчики собираются в отряды. Короля пугают. То есть время от времени угрожают королю оружием. Вот. И другого выхода, как собрать парламент еще раз, у него нет. Он его собирает. Вот этот вот парламент 1640 года, осени 1640 года, получил название «Долгого парламента». Потому что он будет править до 1653 года. И начинают предъявлять королю одно требование за другим. Все круче и круче. Ну, сдай на расправу друзей.
Конечно, это очень тяжело, кто спорит, но, с другой стороны, мы знаем пример римской доблести, когда за нарушение дисциплины полководец отдал на расправу собственного сына. Вот это вот действительно благородно.
Ну, англичане не римляне, и Карл не римский император, и парламент уже не особо спрашивает, что им делать, ставят перед фактом и все. 10 мая 41 года король выполняет главное требование, отказывается от права собирать и разгонять парламент. Только парламент сам теперь это делает. Это королевское слово, это важно. Это закон. 12 мая того же года король отдал под суд графа Страффорда. То есть это свою правую руку. И архиепископа Лондона тоже. Но архиепископ Тауэр отправили. Вот, пусть посидит там. А лорду Страффорду голову отрубили. Прилюдно. Мечом на помосте срубили голову в стоячем положении.
Но было за что?
Было. Вор первостатейный.
Тогда не жалко.
Ну, не знаю, человек все-таки. Вот. Но каково было смотреть на это Карлу? Каково вообще было соглашаться на это?
Сам виноват. Не надо было допускать, чтобы твой друг настолько распустился, чтобы быть первостатейным вором.
Карл с этого момента хранит угрюмое молчание. Ни да, ни нет не говорит. На парламентские требования отвечает молчанием. Парламент пытается делать все, что хочет, но это происходило до 10 января 42 года, когда в очередной раз представитель палаты общин явился в королевский дворец, и короля там не увидел. Сбежал. Король сбежал. Вот 10 января. 1642 года – это начало гражданской войны. Начинается, собственно говоря, горячая фаза революции оружием. Первая часть Первой гражданской войны – идут стычки по всей Англии между сторонниками и противниками короля, еще такой неармейский вариант. А с того момента, когда король поднял свое знамя в Ноттингеме, собирается королевская армия.
То есть, несмотря на все его ошибки, у короля остались сторонники. Кто это был?
Крупные землевладельцы, во-первых, и романтическая полуфеодальная Европа. Приехали. Как наших бьют? Главнокомандующим короля. Это время очень красивых людей, вообще-то говоря. Здесь уже все, потому что это не правитель. Это главнокомандующий армией короля. Формально на первых порах командовал кавалерией, но всегда командовал всей армией. Это так вот. Принц Руперт Пфальцкий. Сын простого чешского короля, там побыл, так сказать, графа Пфальцкого и сестры Карла I, племянник короля. Воюет с 14 лет. Когда не воюет, занимается науками. приехав в гости к дяде, а не помню год, по-моему, где-то, ну, в 30-х годах он приехал. Он родился в 19-м, то есть в 42-м году ему 23 года. Так вот, приехав к дяде в гости, он получил целую кучу дипломов там и почетных научных званий. Мальчишка еще. Потом снова удрал воевать в 30-летней войне. В плен попал к австрийскому императору, ну, к германскому императору Габсбургу. Пока был в плену, тосковал незнамо как, вот, потому что, ну, натура деятельная, кипучая такая. И один английский лорд прислал ему пуделечка, белого пуделечка по кличке Бой. И он там в камере занимался дрессировкой этого пуделечка, он дрессировал его и будет с ним неразлучным. Он потом, когда его отпустят, а отпустят его под честное слово вместе с братом его Морицем, два принца, они будут воевать всегда рядышком. Он этого пуделечка будет в бой возить. А так вот, он его поглаживал, так, белая рука в кружевах, он весь такой, весь гладит пуделечка, когда надо в атаку идти, он его кидает через плечо адъютанту и летит в рубку. Фантастический совершенно человек принц Руперт. И про этого пуделечка поползли, ну, в 1600 году чудес не бывает. Поползли слухи, что это фамильяр, существо, которое передается в семье по наследству, волшебное существо, передаваемое и охраняет семью. Это у него фамильяр такой. Вот. И почему он и побеждает постоянно? Что у него вот этот вот... И на бое открыли охоту. Серебряными пулями в него стреляли. Вот удивительное время. И суеверия вот такие чудные, совершенно милые суеверия. Собачку в бою застрелили, боя, серебряной пулей. Битва при Марстон-Муре. Первая битва, которую проиграет принц Руперт. Вот такая вот удивительная штука. А сам он, когда ему там сочувствовали, потом, ну как, ну это бой-то погиб, он говорит, да, славная была собачка. Вот посмотрите, чем застрелили, пулю показали ему, как же он хохотал. Ну вот эта глупость человеческая, над глупостью. Это у нас с вами 17 век, вот такие последние романтические улыбки старого мира. Я все-таки напоминаю слушателям, что... Они даже могли встречаться на поле боя где-то, что это время самого, не побоюсь этого слова, Шарля Ожье де Батса де Кастельмор, графа Д'Артаньяна. Это время вот этих людей, который, конечно, никакой не граф, он самозванец. Но он, я буду, и все, я хочу, мне нравится. И король Людовик XIV подтвердил, ну пусть, вот, ну хочется ему, отстаньте от потомков моего верного слуги. Они очень как-то похожи, даже перекликаются. Опять же, напоминаю слушателям, это время Сирано де Бержерака. А, кстати, Сирано де Бержерак родился год в год с принцем Рупертом. Они ровесники, они полные ровесники. Философ, математик Сирано, драматург, писатель, фантаст. Я читал его книжки, вы наверняка тоже, наверное, читали, некоторые из вас, во всяком случае. Интересно, интереснейшие люди. В них такой огромный заряд романтики. Вот он воюет, он приехал воевать за короля, за своего дядю, Карла I. Зачем? Что он хотел получить? Да ничего. Ничего. Он воюет за сам принцип, да? За идею. Не за мануфактуру, не за пивной заводик, не за титул. У него их и так выше крыши. Он жениться никак не мог. Ему никак не позволяли родственники никакие жениться, потому что такой принц-бродяга, где... Ему жену-то найти. А род-то королевский. Вот как вот ему? А он очень хотел. Но он выйдет из положения. Потому что такие люди, я их называю гасконцами. Гасконцами по духу. Вот эта вот гасконада старого мира. Она в это время вот как блистательно совершенно ее определил в 19 веке Эдмон Ростан. В пьесе «Сирано де Бержерак» очень люблю этого драматурга. Он тяжело ставится, тяжело, редко идут его пьесы. Но вот это вот его дорогу гасконцам. Мы дети одной стороны, и нашим коронам баронским, и нашим мечам мы верны. Ай, дорогу гасконцам, мы знойного юга сыны. Под полуденным, не помню, простите, забываю, под полуденным солнцем. И с солнцем в крови рождены. Вот эти люди с солнцем в крови берут. Им мало одной жизни. Им мало одной жизни, они умудряются за одну жизнь прожить сразу несколько. Потому что хочется. Это время Рене Декарта, кстати сказать, тоже современник.
Гумилев младший сказал бы, что это пассионарный взрыв.
Это не совсем пассионарный взрыв. Они не переворачивают мир. Они просто живут. Они живут взахлеб, эти люди. Вот тот же Декарт. Мы знаем его как математика и философа, да? Его там система координат, там так далее. Кстати, принц Руперт тоже математик. Потом я скажу, где. А ведь Декарт – романтический лодырь. Он спал до полудня и в полудреме философствовал. Что-нибудь придумывал, потом вот что-то такое писал. Он ленился изучать математику, поэтому придумал свою. Для себя, для удобства. Придумал значительную часть высшей математики. Вот такой человек вот. А при этом воевал во всех, наверное, войнах, которые шли на континенте в это время. Превосходно владел шпагой. Многие, наверное, слышали эту историю, как он расправился с пиратами. Вот мотает головой Илья Сергеев. Переправлялся он откуда-то, по своим делам ехал, нанял барку и подслушал разговор, что попал, угодил-то он на пиратскую шхуну. И его собираются убить и ограбить. Но он был философ, человек очень находчивый и умный, и решил этот вопрос по-философски. Со шпагой наголо бросился на этот бандитский экипаж, переколол всех. Там трех он убил, а капитана заставил причалить к берегу и сдал его полиции. Вот такой у нас Рене Декарт. Его совершенно замечательный вот этот метод картезианский. Да, он ведь не направлен в будущее. Он от Фомы Аквинского, он от средневекового способа мышления. Раз в жизни во всем усомниться вообще, от сомнения через опыт, да, к выводу.
Это называется критическое мышление.
Критическое мышление. Это его критическая диалектика декартовская. Усомниться даже в своем существовании. Хоть раз и доказать себе, что я существую. Да? Кто сомневается в том, что я существую? Мое мыслящее «я». Следовательно, я существую. Когито эрго сум. Вот бедолага. Его... Ну, действительно, жалко человека. Поиздержался с таким образом жизни. Так, конечно, тут денег не стало у него. И он, в конце концов, сделал то, чего никогда всю жизнь избегал. Поступил на королевскую службу. К шведской королеве Кристине. И по условиям ему нужно было рано вставать. Являться ко двору. Заболел и умер. Примерно таким был и принц Руперт. Я не хочу об этом человеке говорить скомков, но вот если Господь даст мне еще время, силы, я обязательно о нем книжку напишу. Потому что это приключенческий роман, вообще-то говоря.
Ну, я думаю, что Господь даст вам силы прийти в следующий раз к нам в студию и все-таки рассказать о нем, пока вы еще книжку не написали.
О нем и о многих других подобных людях, но главным образом все-таки пройти по событиям Великой Английской революции. Она действительно великая, огромная. По мощи огромное, конечно, событие. А сейчас я хочу сделать два маленьких объявления. Значит, объявление первое. Дежурная 20 ноября открывается выставка, ярмарка в Сокольниках, православная выставка-ярмарка, где в павильоне русский хронограф наиболее полно будут представлены мои книжки. Вот, там Леночка вам все расскажет, покажет. Если кто-то интересуется историей царской семьи, обращайтесь к ней, она по ней подскажет литературу, но не обижайте ее, потому что она ничего плохого о царской семье слышать не хочет. Она ярая поклонница царской семьи, и ничего, что как бы ее пятнает, она в упор видеть не хочет, и все. И несмотря на это, мы дружим. Вот так вот. Точно так же по Ивану Грозному. Вот. Второе объявление, оно такое мне приятное, просто я хочу поделиться. У меня дочка Мария Малова. Вместе со своим созданным ей театром инклюзией «Добрые сердца» для больных детей, для безнадежно больных детей, взяла первое место на конкурсе детского творчества в Сочи. Ну, в своей возрастной категории, конечно, но тем не менее лауреат премии номер один. Вот. И кто хочет посмотреть этот спектакль, где роли исполняют дети с синдромом Дауна, дети с ДЦП, дети с аутизмом. Заходите к ней на ее канал в Ютубе, посмотрите, она выложила свой победный спектакль. Я горжусь. Поэтому и сказал вам такое объявление. Да, в Ютубе найдете вы ее. Вот. А если не найдете, ко мне на Ютуб приходите, Сергей Барнов канал на Ютубе, и я там подскажу, как ее найти, или там выложу даже. Да просто, наверное, выложу. Вот там у себя это дело. Так что вот у меня вот такая вот радость, девочка моя. Тоже гасконец, тоже с солнцем в крови. Да я вот знаю замечательную старушку, прекрасную женщину, ей под 90, Людмила зовут. Но вот смотрю я на нее, ну гасконец же, с солнцем в крови. Вот, вот удивительный человек. Так со стороны посмотреть, одни несчастья, да, а она лучится солнцем. Оно не растворяется, оно так до самой смерти будет солнце в крови. Так что дорогу гасконцам. Ну и по традиции... Благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов, в том числе англичан. Слава Тебе, Господи, и меня, и вас, и всех нас, влекущему ко спасению. Аминь. Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, с 20 по 25 ноября в парке Сокольники в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка «Звон колоколов». Радиостанция «Радонеж» традиционно участвует во всех православных выставках-ярмарках. Номер нашей секции в выставке-ярмарке «Звон колоколов» номер 74. Мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио-видеопроповедей, паломнических фильмов, исторических фильмов. Художественные замечательные фильмы появились в нашей секции. Также мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор чая. Это пуэры, улуны, зеленый чай, классический черный чай, купажи разнообразные. Также предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие друзья, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов и приходов и хосписов юго-востока Украины, а конкретно Донецкой Народной Республики. Сейчас уже завершены все действия по документам, дано разрешение на ввоз. Это было дело не быстрое, поскольку задействованы были бюрократические аппараты. Ну, сейчас все пришло к общему знаменателю, разрешения такие получены, а эти разрешения сейчас необходимы, поскольку изменяется система ввоза благотворительной помощи на территорию наших братьев и сестер в республиках Донецкой и Луганской. Поездка намечается на первые числа максимум середину декабря. К этому времени, надеюсь, с вашей помощью мы все-таки доберем нужное количество полезных вещей. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, памперсы детские, взрослые, перевязочные материалы, бинт, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральные порошки. Также можно сделать свое пожертвование, и мы закупим на эти средства то, что необходимо нашим братьям и сестрам, и сдадим батюшке под расписку вместе с вашими записками. Дорогие друзья, ждем вас в нашей секции с 20 по 25 ноября на православной выставке ярмарки «Звон колоколов». Номер секции радиостанции «Радонеж» 74. Также, уважаемые радиослушатели, вы в нашей секции можете получить бесплатные билеты на просмотр фильмов фестиваля «Радонеж», который будет проходить буквально в эти же самые сроки. Фестиваль «Радио Радонеж» документальных фильмов православной тематики будет проходить с 22 по 25 ноября в Доме кино. И в двух залах будут бесплатные просмотры. Начало просмотров будет с 10 утра. Так вот, билеты на эти просмотры, на бесплатные просмотры вы можете получить в нашей секции. Также можете прийти в Дом кино и там вам тоже вручат бесплатный билет на просмотр. Так что ждем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, с 20 по 25 ноября в парке Сокольники в павильоне номер 2. Время работы выставки ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие друзья, от метро ходят бесплатные маршрутки. Номер нашей секции 74. Повторю еще раз, выставка-ярмарка работает с 20 по 25 ноября, павильон номер 2, парк Сокольники, от метро ходят бесплатные маршрутки, номер секции радиостанции «Радонеж», номер 74, 74, ждем вас, спаси Христос.
Дорогие слушатели, 23 ноября в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый ирис» приглашает добровольцев из Ярославля, Ярославской области и других городов с 23 по 24 ноября помочь в уборке территории церкви Корсунской иконы Божьей Матери 19 века в ярославском селе Дегтево, чтобы подготовить храм к реставрации. Второй волонтерский субботник пройдет с 6 по 8 декабря. За два выезда добровольцам требуется расчистить храм от молодой поросли и разобрать рухнувший свод храма, что позволит провести необходимые консервационные и противоаварийные работы. Вечером после работы волонтеров ждет культурная программа. Фонд оплачивает проживание добровольцев в хостеле в Ярославле, питание и трансфер от Ярославля до Дегтева и обратно. Заселение в хостел 22 ноября, выезд из Ярославля в Дегтево 23 ноября в 9 часов. Добровольцы должны добраться до хостела в Ярославле и обратно в Москву самостоятельно. Лучше брать обратно билет из Ярославля на 24 ноября и на 8 декабря на электричку в 19:43 железнодорожного вокзала «Главный». Необходимо взять с собой максимально теплую рабочую одежду и теплую обувь, желательно утепленные резиновые сапоги. Для бронирования номеров добровольцам нужно прислать свои фамилии, имя, отчество на адрес фонда латиницей naslediek@gmail.com или по телефону 8-917-522-8222. Заявка на адрес фонда обязательно. Повторяем адрес латиницей naslediek@gmail.com. Телефон 8-917-522-8222.